Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Друзья, еще раз здравствуйте. Алла Митрофанова в этой
Алексей
студии.
Алексей Пичугин.
И у нас сегодня очень необычная программа, как мне кажется.
Дело в том, что некоторое время назад в этой студии у нас в гостях был доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Балалыкин, и мы пытались задавать ему вопросы, связанные с человеческой душой. Можно ли языком медицины, средствами медицины доказать наличие или отсутствие у человека души? И наш уважаемый гость сказал: вы знаете, конечно, какие-то теоретические выкладки я вам предоставить могу или свои размышления, но это будет не вполне правильно и обоснованно, потому что это не моя сфера
деятельности. В общем, он нас адресовал к реаниматологам. И у нас сегодня...
Пригласите, говорит он,
да,
реаниматолога.
В гостях врач-реаниматолог и одновременно священник, иеромонах Феодорит Сенчуков. Отец Феодорит, здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Феодорит, я не знаю, можем ли мы вам адресовывать подобные вопросы. Мы уже стараемся прояснять ситуацию на этапе подготовки, но все-таки, поскольку вы священник и реаниматолог, у вас стык опыта того и другого должен давать какие-то, мне кажется, очень интересные размышления.
Ну, дело все в том, что как бы, а зачем доказывать существование души средствами медицины? Давайте так посмотрим. Зачем?
Человечество всегда задается подобным вопросом, что попытка доказать наличие или отсутствие Бога, наличие или отсутствие человеческой души. Были даже эксперименты, как взвесить, сколько она, какой у нее вес.
Это такие средневековые проекты нового
это
времени.
Это проект нового времени. Значит, дело все в том, что на самом деле таким образом душа не взвешивается.
Да? Не взвешивается.
Душу взвесить нельзя. Таким образом, в крайнем случае, можно взвесить, ну, и приблизительно рассчитать, какое количество энергии затрачивается на процесс умирания, в крайнем случае, да, то есть...
Еще я слышал вариант, что количество воздуха, оставшегося в легких...
Количество воздуха вряд ли, вот, и таким оно так не взвешивается, да, то есть человек может умирать по-разному. Uh-huh. Вот, ну, скорее всего, если эти эксперименты действительно что-то показывают, да, то они показывают то, что в момент умирания, можно сказать, в момент перехода, да, то есть... Какое-то количество энергии расходуется, соответственно, уменьшается масса. Да, можно рассчитать приблизительно, сколько это происходит. Да? Значит, само по себе наличие души это не объясняет и не доказывает. А самое главное, зачем? Понимаете, вера отличается от научного знания тем, что в нее верит. Если помните, был, ну, вот фразу Тертуллиана, конечно, помнят все: «Верую в Господи, ибо это нелепо», да, там, «Верую, ибо это нелепо». Собственно, у нас ее трактуют, ну, в атеистическое время ее трактовали, как вот, ну, да, как вот христиане верят в то, что нелепо. Наоборот, да, мы верим именно потому, что это нелепо. Потому что это нелепо с точки зрения мира, с точки зрения материалистического знания. Это нелепо. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Да? То есть это нелепо. Поэтому мы в это верим. Да? А то, что мы знаем, зачем в это верить? Вот вы рыбу-фугу когда-нибудь ели?
Нет, но мы знаем, в принципе, наверняка. Знаешь ведь, да? Что за этим может последовать.
Да.
Нет.
Вот вы знаете, да. Ну, если ее неправильно приготовить, можно умереть. Да? А вы вообще знаете, есть ли на свете рыба-фуга или нет?
Это если смотреть с точки зрения философии, то...
Ну, вот с точки зрения философии. Вот вы же не знаете...
Я же ее не видел никогда.
Вы же никогда не видели,
пробовал.
Да? То есть вы теоретически, то есть вы, даже ваше знание, оно основано на допущении, что вас никто не обманывает, что мир не построен для того, чтобы обманывать вас, Алексея Пичугина, в плане существования рыбы-фугу, правильно?
Ну, в общем, да.
Да. А может быть такое, что обманывают?
Может быть, но мне кажется, я...
Не настолько...
Жал руку людям, которые ели рыбу-фугу.
А может быть, они вам врут.
Может быть, вполне.
Когда мы слышим эти магические слова, наука доказала что, или ученые доказали что, мы склонны верить к тому, что последует за этими словами.
Знаете, как...
Если доказали, что рыба-фуга существует, то почему бы не поверить в это?
Правильно. Значит, мы даже то знание, которое мы воспринимаем как знание, мы воспринимаем как веру, да, на самом деле, на веру. Тем более то, что мы знаем о Боге. Мы не знаем, мы верим в Бога. Мы доверяем Богу, мы доверяем тем людям, которые имели опыт богообщения, мы доверяем тому откровению, которое до нас донес сам Господь. Поэтому, в общем-то, сама по себе наука, она для этого, ну, особо не нужна. Хорошо, если, так сказать, появятся какие-то доказательства. Но вряд ли, а зачем? Да? Зачем?
Так же, как и доказательства обратного. Я согласна с вами абсолютно. Это два разных способа познания мира. Они отвечают на разные вопросы.
Медицина ведь, собственно, изучает то, как функционирует организм, да, и как он функционирует в измененных условиях патологических, и как это исправить. Но медицина не изучает, есть ли душа. Даже психиатрия.
Мне кажется, никакая наука не может доказать. Ну, просто потому что, я, кажется, уже приводил этот пример, граница познания человека, занимающегося наукой, она заканчивается там, где заканчиваются показания монитора, который отмечает какие-то процессы в организме человека.
Не совсем так, да, потому что у нас есть такой метод, как экстраполяция, да, там данных. Какие-то у нас есть, какие-то наши знания, да, и мы на фоне этих знаний можем рассуждать о том, как будет протекать процесс, куда он пойдет, иначе мы не могли бы лечить, да, потому что мы прогнозируем.
Угу. Ну, монитор, я имею в виду, когда он уже показывает, что все, я, простите, в этом плохо разбираюсь, но когда он показывает вот эту прямую линию и пищит, то дальше, я так понимаю, что уже никакие технические средства не способны показывать состояние...
Вовсе нет. Нет, состояние души нет. А вот...
Мозговая деятельность прекращается.
А вот это вопрос спорный.
Отец Феодорит, что касается все-таки вашего опыта как врача-реаниматолога, мне кажется, что вы же оказываетесь постоянно в таких ситуациях, когда если не вес души становится для вас очевиден, но ее присутствие у нас, у людей, наверное, да, все-таки да. Это же какие-то... Наверняка, когда человек находится в измененном состоянии, а сильная боль или клиническая смерть или что-то еще, что мы переживаем в тех случаях, когда вызывают скорую помощь, реанимация, когда близится, это те состояния, в которых начинает проявляться какая-то наша глубинная сущность. Здесь что-то доводилось вам наблюдать? Что-то такое, чтобы вас ставило перед этими вопросами?
Ну, я-то в существование души верил всегда, наверное, да, ну, в сознательном возрасте. Вот, поэтому вопрос-то у меня не стоял. Понимаете, все очень сложно. Значит, ну, я очень люблю приводить этот пример, его неоднократно приводил в самых разных аудиториях, да. Вот, значит, как-то раз мы по скорой транспортировали очень тяжелого пациента, причем как-то не смешно, из больницы Кащенко, психиатрической больницы первой. У больного была тяжелая пневмония, это был, ну, пожилой человек, мы его транспортировали в психосоматическое отделение, ну, в реанимацию, естественно, психосоматическое. И вот мы его везем, и вдруг у него, причем это больной был, ну, как бы загруженный, да, то есть, ну, уже не в полном сознании. Значит, и вдруг он открывает глаза, он видит что-то очень страшное, он пытается отмахнуться от этого. Значит, то есть вот видно, что человек испытывает какие-то очень страшные переживания, да? Потом через какое-то время все более-менее успокаивается. На мониторе появляется, ну, еще не прямая линия, но
предвестник.
Уже предвестники. Мы начинаем именно реанимационные мероприятия. Мы доводим больного до стационара. Кстати, привезли его в институт Склифосовского, а вместо того больницы, куда мы его увезли, ну, где он через некоторое время умирает. Вот у меня был фельдшер со мной, который, в общем, о вопросах духовной жизни особо не задумывался и считал себя, ну, как минимум, агностиком. После этого он четко сказал, что да, все есть. Православным он, правда, не стал, потому что он как бы от рождения мусульманин, но, во всяком случае, он перестал считать себя агностиком. То есть, безусловно, что-то видно, что-то бывает, что-то когда-то проявляется. Опять же, тоже пример, который я тоже, ну, как люблю, да, не люблю, а привожу, да, у меня бабушка умирала на моих руках, бабушка умирала у меня в отделении от тяжелого инсульта, то есть я работал там в институте Склифосовского, в отделении нейрореанимации, очень тяжелый инсульт, очень большой инсульт, бабушке было уже под 90, причем до этого времени она была в полном сознании, вот, как бы стирала, убирала, готовила, то есть вообще никаких... Не было никакой необходимости за ней ухаживать. С ней случается инсульт, я ее привожу к себе в отделение, мы ее лечим. К сожалению, все идет, ну, так, как оно обычно в этом возрасте идет. И вот бабушка начинает умирать. Ну, я был тогда ведущим врачом этого отделения, старшим ординатором, практически там постоянно замещал заведующего. То есть, ну, вы понимаете, да? А причем у нас отделение было очень... ну, хорошее, да, очень дружеское, очень у нас все отношения между собой были дружеские, не просто субординационные. Мы до сих пор встречаемся, общаемся, хотя вот в отделении никто не остался. И вот, ну, естественно, мою бабушку реанимируют, то есть по полной программе, я здесь же, мы это все продолжаем. Значит, несколько раз нам удается ее завести, и вдруг бабушка, которая лежала, ну, до этого в глубокой коме, да, то есть она на аппарате, то есть, да, вдруг поднимает руку, показывает, все, хватит, и все, прямая линия уже не реагирует ни на какие реанимационные мероприятия. То есть, ну вот, да, как к этому относиться? Да? Естественно, так сказать, я расцениваю это именно как доказательство того, что жизнь души, она не прекращается, и в тот момент, когда человек находится без сознания, человек находится в коме. Кстати, именно поэтому вопрос о том, продолжается ли жизнь мозга после прямой линии, ну, вопрос достаточно спорный.
Угу. Ну, как говорят мои друзья и знакомые студенты и сотрудники биофака МГУ, ну, я понимаю, что не только они так говорят, но они как представители, по крайней мере, фундаментальной науки, но, говорит, то, что вы называете душой, мы называем сознанием. И рассматриваем это исключительно в научной плоскости.
Ошибаются. И сотрудники, и студенты. Сознание – это продукт. Душа – это самостоятельная сущность. Дело в том, что понимаете, в чем дело? Значит, вот жизнь души, я прошу прощения, что прервал.
Да, тоже.
Вот. Значит, дело все в том, что значит, жизнь души продолжается и у человека без сознания. И вот это как раз доказано наукой, да? Потому что есть данные, да, есть описано, то человек находился в глубокой коме, то есть без сознания, да? То есть, что такое кома, да, это состояние бессознательное, это бессознательное состояние. И вот человек находился в глубокой коме, он не реагировал, он не вступал в контакт, у него были соответствующие изменения на энцефалограмме, и через какое-то время он приходит в сознание, и он рассказывает, что происходило вокруг него.
Что происходило вокруг него, имеется в виду, в палате?
Да, в палате, да.
Ну, то кто приходил,
адекватно
кто
воспринимал происходящее?
Он воспринимал происходящее. То есть, ну, как минимум, да, как минимум продолжается какая-то жизнь, да, поскольку сознания нет, да, значит, мы говорим о том, что продолжается жизнь души без сознания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Так, мы продолжаем наш разговор с иеромонахом Феодоритом Сенчуковым, священник, врач-реаниматолог, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». А среди ваших коллег встречаются атеисты?
Встречаются. Ну, как атеисты? Вообще, на самом деле, атеистов в реаниматологии нет. Да, есть богоборцы.
Ну, они отрицают или они сопротивляются?
Они сопротивляются, отрицая. Значит, ну, во-первых, достаточно много агностиков. Угу. Достаточно много агностиков.
Ну, это самое распространенное вообще верование в нашей,
ну,
жизни.
Ну, видимо, да. Да. Достаточно много агностиков, то есть человек не готов сказать, я не верю, ничего нет, потому что, опять же, жизнь его, ну, приводит к тому, что что-то есть, но я не знаю, что это, я не хочу об этом думать, мое дело заниматься чисто вот физиологией.
Даже самый известный в современном обществе атеист Ричард Докинс, тот, который составил там несколько различных градаций людей с религиозных и людей атеистического мировоззрения, к крайним атеистам себя не относит и говорит, что таких людей вообще меньшинство, и уж я, написавший книгу, в общем, самую известную книгу по атеизму, к абсолютным атеистам себя отнести не могу, я просто не верю.
Ну, вот в том-то все дело. Это, кстати, честная позиция, я просто не верю, да, я не могу поверить. Вот. На самом деле, ну, сказать, что вот атеисты, ну, даже не крайние, они встречаются крайне редко, да, так, такой каламбур, да, не крайне, крайне редко. А вот, в основном, если брать неверующих людей, да, мы имеем дело либо с агностиками, либо с богоборцами, да, то есть человек отрицает, человек возмущается, человек говорит, что этого ничего нет. Потом выясняется, что все-таки он считает, что что-то там есть, но я не хочу об этом думать, я не хочу об этом знать. Потому что тогда возникает очень много, ну, так называемых, проклятых вопросов.
Отец Федорит, а можно сейчас вернуться от проклятых вопросов, которые постоянно мы здесь в эфире обсуждаем, к тем темам, которые непосредственно к вам, как к человеку с уникальным опытом, могут быть адресованы? Вы врач, все-таки реаниматолог, вы сталкиваетесь с такими проявлениями нашей жизни, которые не каждому из нас дано увидеть. Например, кома, о которой вы уже рассказали, или клиническая смерть. Конечно, все мы слышали про то, что рассказывают люди, вышедшие из состояния клинической смерти. Чаще всего они говорят о каком-то коридоре, по которому они шли, который они видели, или видели свет, или что-то еще такое, ну, или тоннель, или, наоборот, темноту. Как вы относитесь к подобным рассказам? И можно ли каким-то образом это объяснить? Что это такое?
Это можно объяснить как угодно. Существует масса объяснений и религиозных, и нерелигиозных. Вот. На самом деле... Ну, во-первых, так. Значит, люди действительно это рассказывают, и большинство людей это видит. Не все. Или, во всяком случае, не все об этом рассказывают. Да? Почему говорю, что не все об этом рассказывают? Потому что, вполне возможно, человек видел, но не помнит. Такое тоже возможно. Но в основном люди рассказывают действительно одно и то же, и это правда. И мне рассказывали, что да, светлый коридор, какая-то светящаяся фигура, некоторые видят родственников, некоторые их не видят. Вот. А вот что это такое, кто кого видит, мы как раз рассуждать об этом не можем.
Почему?
А потому что... Вы помните, как зовут дьявола?
Помните? Да. И от какого слова происходит его имя?
Да, да. Поэтому, понимаете, кто там светится, мы не знаем. Да? Как сказано, да, так сказать, у отцов. Да? Не отвергай, но и не принимай. То есть, в данном случае мы не знаем, кто кого встречает и кто зачем это делает. Да? А вот академик Неговский был такой... Великий реаниматолог, основатель реаниматологии, собственно, в нашей стране. Вот, ну, в мире два основателя реаниматологии, Поль Сафар и Владимир Неговский. Так вот, вот Неговский, например, объяснял так называемым феноменом трубчатого зрения, что мозг гипоксии, там работает только определенная структура, вот он видит свет. Ну, понимаете, Неговский уже умер в очень старом возрасте. Наверное, он сам увидел, наверное, сам он теперь разобрался, кого он там все-таки увидел. Вот. Но объяснять можно по-разному. Дело все в том, что почему вот то, с чего мы начали, да, что мы не можем очень многие духовные вещи объяснить материальным путем. Вернее, мы их можем объяснить. Мы можем объяснить все, что угодно.
И мы всегда будем пытаться,
да,
это делать.
Мы всегда будем пытаться. Но понимаете, в чем дело? Вот зажигается благодатный огонь. Да? Каждый год в Иерусалиме зажигается благодатный огонь. Вот. И, понимаете, можно верить, да, в то, что благодатный огонь зажигается сверхъестественным путем. Можно искать материалистическое объяснение, что это что-то типа огня Святого Эльма. Правда, не очень понятно, почему огни Святого Эльма возникают в определенном месте в определенное время. Да? Причем не привязаны к определенному числу. Да? Можно говорить о том, что патриарх носит в кармане зажигалку. И все это будет объяснение. Да? Только вот зажигалка в кармане патриарха никак не объясняет всполохов в подземном пределе Константина и Елены. Да? Ну, вот как-то так получается. Да, то есть, а объяснять-то можно все, что угодно, чем угодно. Можно, и поэтому это светящееся пятно можно объяснять феноменом трубчатого зрения. Вот. Можно верить, что Господь встречает, можно верить, что, так сказать, что не Господь. Да? Но суть-то от этого не меняется.
А вам приходилось наблюдать людей, которые вышли из состояния вот этой самой клинической смерти и к каким-то вопросам, может быть, после этого пришли? Может быть, к вам они с этими вопросами обращаются, как уже к священнику?
Ко мне нет, но я все-таки священник не очень давно. Вот, ко мне не обращаются. Вот, нет, людей, которые вышли из состояния клинической смерти, я видел очень много в жизни. Вот, понимаете, люди, ну, какие-то люди приходят к вере. Ну, просто, опять же, работа врача-реаниматолога не предполагает длительного контакта с пациентом. То есть, он у меня там отлежал в отделении, или вот сейчас, как я на скорой работаю, мы его привезли, отвезли. Да,
он и знать, может, и не знает, кто его конкретно вез,
ну, даже,
и качал.
Даже вот в отделении, да, когда он, конечно, допустим, знает, кто его лечил, да, ну, как-то так дружеские отношения с реанимационными больными завязываются крайне редко. Ну, специфика отделения. А, то есть, там, люди хорошо помнят своих лечащих, там, хирургов, терапевтов, ну, реаниматолог, он...
Ну, просто боец, человек в этот момент, да, в таком состоянии,
нет,
что...
Нет, ну, даже когда он лежит дома, ну, это такой боец невидимого фронта, да, то есть... Нет, иногда бывают, конечно, люди, которые приходят, там, потом, там, пообщаться, но все равно какие-то долгие отношения бывают редко. А если возникают, то уже обычно со всем отделением в целом. У нас были такие пациенты, Но у нас специфическое было отделение, нейрореанимация. То есть, у нас больные лежали подолгу, поэтому так некоторые приходили потом.
Поздравить. Отец Федорит, я тогда иначе сформулирую свой вопрос. А что лично для вас стало самым главным открытием в результате вашей практики как реаниматолога о нашей человеческой природе? Что вас, скажем так, больше всего порадовало и что вас больше всего огорчает?
Ну, практика реаниматолога не огорчает ни в чем в плане человеческой природы. А что порадовало? Ну, что Господь человеку дал совершенный организм.
Совершенный?
Совершенный.
Дело смертный. При этом внезапно смертный. Совершенный.
Это... Вы помните, кто это сказал?
Конечно.
Ну, вот о чем и разговор.
Значит, давайте слушателям объясним.
Ну, помните, да, что это... Кто это говорил?
Это «Мастер и Маргарита». Это цитата из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И на этот факт, такую особенность человеческой природы, героем романа указывает Воланд. Они не очень понимают пока еще, кто перед ними, но вместе с тем магически, так, магически приковывает он к себе, да, их внимание. И они, конечно же, да, поглощены тем, что он рассказывает. Ну, а в дальнейшем, как мы все помним, один из героев романа Берлиоз теряет свою голову в результате того, что попадает под трамвай. И слова таким образом подтверждаются стопроцентно. Да.
Ну так вот человек... дело все в том, что Господь не создавал человека, как известно, ни смертным, ни бессмертным. Да, то есть человек смертен в результате грехопадения. Знаете, если вы сломаете часы, это не значит, что часы изначально были... Я такой декартовский пример привожу.
Хороший пример.
Да. Понимаете, если вы сломаете часы, это не значит, что часы были изначально сделаны плохо. Да? Это значит, что вы их сломали. Точно так же человеческий организм. У человека очень совершенный организм. У человека существует огромное количество компенсаторных механизмов. То есть, иначе мы просто не могли бы вылечить больного. Ведь реаниматология имеет дело с процессами, которые находятся уже за гранью обычного существования организма. То есть, почему, собственно, такая специальность была необходимо выделена. Да, то есть, и вот из этой за грани нам периодически удается человека вытянуть. Почему? Потому что Господь создал ему вот такой вот организм, который... может это сделать, который нам помогает. Мы бы сами этого не сделали. Да? То есть это может быть только с помощью самого организма, значит, ответственность Божьей помощи.
Ну, получается, что это изначально просто замысел, что человеку надо продолжать жить.
Да. Именно так, что человек должен жить. То есть человек не должен умирать на самом деле.
Вы знаете, очень часто возникает вопрос, что есть ли смысл в развитии медицины, если человек в любом случае умрет. И, знаете, еще такая тема, как же вы, верующие, относитесь к развитию медицины, если человек, допустим, если человека начинают лечить, то это нарушение замысла Бога о нем, что он в этот момент должен умереть.
Наоборот.
Если что человек... лечение бесполезно.
Дело в том, что если человек попадает к врачу, значит, замысел Бога о том, что он попал к врачу. А врач, как сказано, в Писании от Бога, да? Книга «Премудрости» Иисус, сын Сирахова, 38 глава. Полглавы этому посвящено.
Но у современных врачей гораздо больше ресурсов, чем тогда, когда писалась эта книга.
Естественно,
тогда спасали людей гораздо меньше, чем сейчас.
Ну, тогда я там поставил себя на место оппонента, могу возразить, что чего же он все равно тогда умирает, даже в руках у врачей иногда.
А потому что Господь дает ему время на покаяние. Это как раз вопрос о том, продолжается ли жизнь души, продолжается.
Ну, он попадает в бессознательном состоянии,
А душа-то?
Подожди, это очень важный момент.
А душа-то есть?
В каком смысле Господь дает время на покаяние? Значит, что это значит?
Ведь покаяние сводится не тогда, когда мы происходит, не тогда, когда мы к батюшке на исповедь приходим. Это, понимаете, иначе бы все люди гарантированно, ну, не все, а, так сказать, 99,9% людей гарантированно шли бы в ад, да? Потому что в мире умерло огромное количество людей, далеко не каждый из них успел перед смертью покаяться. Даже православные. Вот. Но, наверное, все-таки это не так. Да? Наверное, все-таки замысел Божий о человеке не в том, чтобы он горел в аду, правда? То есть мы верим в то, что жизнь души, вот то, с чего мы начали, да, что жизнь души продолжается и в бессознательном состоянии. Значит, душа имеет время на покаяние. То есть душа может покаяться. Да, она не может этого высказать. Но Господь-то зрит сердце. Господь видит, в каком состоянии. Как сказано, в чем застал, в том и сужу. Вот если человек еще жив, да, у него есть возможность изменить себя. Да, его душа может покаяться.
Даже незаметно для окружающих.
Даже незаметно для окружающих.
Это приводит к вопросу о том, насколько имеет под собой основание эвтаназия. Чего человека лишают в этот момент?
А эвтаназия не имеет под собой обоснования. Эвтаназия – это убийство, и... ну или самоубийство. Да, так сказать, самоубийство, сопряженное с убийством. Если это эвтаназия. Если не убийство из милосердия, а именно эвтаназия. Да, то есть, когда человек просит, чтобы его убили.
А в чем разница между...
Убийство из милосердия – это если вы мучаетесь, а я вас убил.
Но это эвтаназия в ряде
то
стран,
же самое.
Возможно...
Нет. А вот если вы меня просили, чтобы я вас убил, это эвтаназия.
А поправьте меня, может быть, я ошибаюсь, но в ряде стран, кажется, эвтаназия возможна с разрешения родственников.
Ну, значит, там где-то возможно с разрешения родственников. Ну, это, так сказать, все.
Ну, понятно, да, дальше
да.
уже...
Да, но принципиально, значит, опять же, это как раз вопрос о том, ну, что, кто, где, на что имеет право. Это вопрос законодательства, а не вопрос... Значит, мы прекрасно понимаем, что человек, попросивший о смерти самоубийца, человек, который о смерти не просил, но его убили, убиенный, а те, кто это сделал, убийца.
Вы знаете, я сейчас расскажу один пример, который я... Такой он очень, очень личный, очень с глубокими личными переживаниями связанный. Я однажды наблюдала уход близкого мне человека. Он последние полгода жизни находился в бессознательном состоянии. И, к сожалению, привести его в сознание, в чувство было уже невозможно. Он угасал. Это был объективный процесс угасания. Врачи все осматривали его, то есть там все было под контролем. Его родственники наотрез отказались помещать его в какие-то специальные заведения, тем более, что этих заведений там особо нет. Выбирать можно было только между какой-то совершенно там...
затрапезным.
Убожественной такой больницей, где он скончался бы очень быстро из-за других вещей. А другой вариант, что он оставался бы дома, и тогда там все одному из родственников пришлось уйти с работы, чтобы ухаживать за ним. Но человеку обеспечили достойный уход. Что наблюдалось за все это время? Он никого не узнавал. Он вообще жил в параллельном мире. И в течение этих полугода он, судя по крикам, которые доносились, по тем обрывкам фраз, которые он произносил, он постоянно кого-то спасал. То он спускался в какую-то шахту и кого-то вытаскивал оттуда, то он кого-то вытаскивал из-под поезда, то он где-то ходил и звал на помощь. Обратите внимание, там кто-то сидит в яме, давайте, нужно срочно вытащить. У человека душа полгода, он в бессознательном состоянии, он никого не узнает, ничего не понимает. Его накормить трудно. Но в течение полугода его душа находилась в состоянии того, что он постоянно кого-то откуда-то вытаскивал и спасал. Он умер очень тихой смертью. Это было ночью, во сне, и как-то так получилось, что все родственники были в этот момент рядом. Все, кто хотел его проводить в последний путь, все вот были рядом. То есть как-то еще, понимаете, Господь всех рядом собрал. Для меня эта история раз и навсегда стала доказательством того, что мы не знаем, что происходит с человеком, когда он в бессознательном состоянии, но для чего-то это время ему дано. Почему-то именно полгода должно было пройти вот этой напряженной внутренней душевной работы для того, чтобы... Господь забрал этого человека, но, видимо, уже в каком-то другом состоянии.
Ну, вот Алла вспомнила такую историю, простите, да, что я перебиваю. Uh-huh. Я вспоминаю историю, связанную с моим дедом, который всю жизнь последовательно считал себя атеистом. Он находился примерно в таком же состоянии, как описывала Алла, и сквозь все это вдруг он в какой-то момент стал звать священника. Ну, это можно тоже, наверное, по-разному объяснять. Пришел священник и крестил его. Хотя, вроде бы, как он в детстве когда-то и был крещен, ну, это было непонятно. Он уже сам не двигался вообще, он даже не переворачивался, он просто лежал в одном положении. С того самого дня и он стал потихонечку сам совершать какие-то движения, и через несколько месяцев он своими ногами поехал на дачу. Ну, он прожил там еще год после этого и тоже довольно спокойно ушел. Но вот картина, которую наблюдал я. То есть человека практически уже не было, это был вопрос, наверное, его ухода, вопрос нескольких дней, недель. А вот после совершения таинства вдруг картина полностью изменилась.
Ну, это еще одно доказательство того, что для чего-то это дается. Значит,
кстати, крест он себя после этого не снимал.
Ну, понятно, естественно, после такого не снимешь. Вот, значит, ну, тут, правда, маленькая такая ремарка, да, это не бессознательное, станет измененное сознание, но вот человеку было дано вот это время, да, и, ну, опять же, можно с определенной долей, да, там, вероятности предположить, да, что вот то, что он там кого-то спасал, что кого-то человек делал какие-то благие дела, да, вот это было как раз действенным покаянием. То есть он не мог этого сделать, ну, как бы реально, да, но для его, так сказать, для его души, для его сознания это было реальностью. Мы же вообще на самом деле не знаем, что такое это измененное сознание, да, что это такое. На самом деле. Вот, ну, а ваша история, она просто говорит о том, для чего было... Ну, собственно, у меня есть похожий пример. У меня папа всю жизнь считал себя атеистом. Да? Ну, как атеистом? Он был вот как раз скорее агностиком, наверное, он никогда в это дело не вникал, но он никогда не ходил в храм. То есть, я думаю, что он был крещен в детстве, и я думаю, что последний раз он причащался где-то в раннем детстве, когда его бабушку в Саратове водила в храм. Вот. Потом он был военный, коммунист, причем так, достаточно идейный коммунист.
Ну, вот, да, как ему идет.
Вот, значит, за 3 года до смерти он перенес инсульт, после этого он был не лежачий, но практически лежачий. Причем инсульт был тяжелый, он плохо ходил, у него было немножко изменено сознание, то есть, как бы, интеллект сохранен, но немножко так. Вот, и вот он попадает в больницу, он ухудшает состояние, он попадает в больницу. Дело было на Фомину неделю. Вот, я приезжаю с храма, я уже диаконом был, я приезжаю с храма, ну, рассказываю папу, вот я, так сказать, со службы приехал, дочки со службы тоже были на службе. Вот. Позови мне священника. Позови мне священника. Ну, я позвал батюшку, пришел батюшку, он исповедовался, он причастился. Вот, через несколько дней он умер, вот, умер в мире с церковью. Так что вот тоже.
Иеромонах Феодорит Сенчуков, врач-реаниматолог, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Мы вернемся к этому разговору буквально через минуту. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. До встречи.
«Светлый вечер» на Радио Вера.